Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Крестный путь Русской Православной Церкви в 20 веке». Предлагаем вам прослушать четвертую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дел репрессированных после Октябрьского переворота. Лидия Алексеевна, а вот про монахов лаврских и...
Знаете, вот сейчас я что-то не помню, может быть, я просто не знаю сейчас, а в первые годы, как только начались службы на Бутовском полигоне, они пешком какое-то большое расстояние проходили, лаврские монахи, а это зима, декабрь, это не так, как сейчас у нас такой декабрь мокрый и теплый, а обычно это холодные были дни очень. И вот они вставали совсем где-то в середине ночи, шли несколько часов, приходили в Бутово, и рано-рано начинал службу молебен около креста в эту такую сизую зиму с сизым снегом. Иногда это все падал снег, и мы еще иногда вот в такие морозные дни, а с непокрытой головой же все. Мы там говорим, ну, оденьте, ну, что ж такое, невозможно смотреть, это простудитесь все. А вот отец Кирилл там и другие говорили, а каково им было? Их выводили в исподнем, босиком. Ну, как когда, потому что в раскопе сапоги были иногда на людях, иногда брошены сверху просто. Бывали случаи, что там обнаженных вообще выводили. Но это как бы считалось незаконно. И даже это обсуждалось в делах, как незаконное исполнение приговора. Но такие были случаи. Это просто чтобы унизить как можно больше
человека. Раздавить совсем.
Раздавить совсем, да. И вот они служили, приходили вот так самоотверженно служили. Но, по-моему, сейчас это не сохранилось. А архимандрит Кранит, вот есть такая чудная фотография, но ее все знают, где он со старцем Алексеем Соловьем, который вынимал жребий своей святой ручкой, жребий с именем патриарха Тихона. И у него почему-то очень мало фотографий сохранилось. Кроме этого, еще одна или две. Его тюремная фотография, она примерно такая же, как фотография вот там Арсения Ждановского, епископа или митрополита Серафима. То есть это такие муки на лице написано. И видно, что голова еле держится, вот, что он еле держит голову. То же самое с Кранидом. А с Кранидом там очень было так интересно. Это дело называлось «Дело Ипполит». И долгое время я не могла понять, что это такое. А там он, значит, после того, как все закрыли, последний храм Петра и Павла захватили обновленцы, и остался один храмик на Кукуевском кладбище. Это такое на краю вот посада. И там тихоновцы служили в этом храме. И на этой улице, в начале улицы, жил архимандрит Кранит. Он жил у бывшего старосты храма Петра и Павла, такого очень самоотверженного человека, бывшего владельца свечного завода. И там был прям настоящий монастырек такой. В подвале жил вот этот старец Ипполит, как потом я узнала, но пока документально это не подтверждено пока, что это был библиотекарь, бывший лаврский, и такой очень почитаемый старец. И действительно, там вокруг него все идет, все и допросы, и... потому что ему приносили, именно ему, даже не Кранида, а ему приносили всякие там пожертвования, и еду, и все-все-все. Ну, и внутри они там все распределяли. А обвинялся архимандрит Кранид в том, что он как бы оставался, продолжал оставаться наместником лавры. Он владел печатью Троицы Сергиевой Лавры, и освобождающиеся монахи отовсюду, бывшие лаврские, они все проходили через этот дом. Они останавливались, там они ночевали, и всех их устраивал на приходы какие-то окружающие, еще открытые, тихоновские такие, именно архимандрит Кранит. И бывало так, что там такие было несколько облав по Сергиевому посаду, Загорску тогда. И вот бывало так, что человек только приехал, только переночевал, только, вернее, просто лег, его там покормили, помыли, и тут облава. И вот некоторые так и пошли. Вот только вернувшись, пошли на новый арест, а там тоже истязали страшно. Это рассказывали местные. Называли они там сейчас почту в этом помещении, где было районное. Их же сначала на месте терзали, а потом уже в Таганку привозили. Что оттуда просто раздавались чудовищные крики, и никто не считался с тем, что это слышно в округе. Там матушка одного из священников бегала вокруг этого дома, там плакала, кричала: «Перестаньте, перестаньте!» Она слышала голос своего батюшки. И они попадали в лапы Загорского, этого районного НКВД, а потом уже отправлялись. И в этом доме, значит, они обвинялись в том, что, во-первых, продолжалось как бы служение и устройством лаврских монахов на служение. И там обвинялся вместе с ними благочинный Баянов. В его деле было, что он двурушник. Это обозначает, что человек был завербован, но или не исполнял свои обязанности, или плохо исполнял. То есть мы уже потом знали, что если двурушник, значит, это вот это. А он по благословению отца Кранита уже как благочинный устраивал на приходы всех. И, в общем, там вот насчет этого двурушничества тоже очень все сомнительно, потому что некоторые как бы соглашались, а на самом деле ничего не делали, ни на кого не доносили. А бывало и такое, что друг с другом как-то, значит, сговаривались священники, чтобы такое им сказать. Во-первых, за ними следили же, там всегда были еще дублирующие какие-то люди, потому что мало ли, что они там скажут в своих доносах. И они как-то сговаривались, чтобы это было одинаково, никого, чтобы не подвести. Вот как к этому относиться? И вот как Баянов, он столько там помог людям.
Баянов – это кто?
Это вот благочинный Загорского округа, который за двурушничество был осужден. Он был расстрелян. Не был расстрелян владелец этого дома. Он получил 10 лет. Баянов был расстрелян. И все, вот, кто в этом доме были, вместе с архимандритом Кранидом, они были расстреляны. Ботове все. Это была одна, так сказать, порция. А потом, ну, мы насчитали, но это не всегда могло в деле обозначаться, что до 50 монахов лаврских лежит в Ботове. Может быть, и больше.
Лидия Алексеевна, так вот, мы коснулись вопроса насчет доверия палачам. Почему, основываясь, вот даже когда касалось прославления новомучеников, насколько можно вообще доверять палачам, которые могли лгать и в делах? Такой, знаете, вопрос сложный.
Это вопрос не сложный, а очень простой. Доверия абсолютно никакого не может быть. И вот такой есть Тепляков, который на массу просмотрел дел по Сибири. Он такой по Сибири специалист. И он вот пишет, что он считает, что фальсификация дел была не на 99%, а на 100%. То есть что-то в любом деле все равно было наврано, кто-то оболган. Вот, и поэтому, если мы будем ориентироваться на дела, мы просто будем продолжать то же самое гнусное дело. Потому что оно может быть и правда все. Может быть. Но никакой уверенности никогда в этом не может быть. Потому что они эти дела делались не для того, чтобы правду сказать, а для того, чтобы оболгать человека и посадить его.
И уничтожить.
Уничтожить его, да.
Но ведь это служило причиной, так сказать, препятствием для прославления. А вообще ведь очень важно доброе имя, помимо всего прочего, сохранить. Пусть прославление у Бога все прославлены, мы знаем, никто не останется. Но доброе имя, человек выстрадал столько, мы должны как-то деликатно, со сноской, с пониманием вообще невероятных страданий и трагизма ситуации относиться к этому, да?
Ну, конечно. И потом мне уже тоже казалось, что не надо людям, вот в массе людей, не надо копаться в этих делах. Потому что трудно разобраться. Знаете, это нужно посмотреть вот тысячи дел, чтобы понять немножко, как это все стряпалось и какая-то варилась страшное месиво такое из лжи. Где-то там правда может быть. И даже, знаете, вот такие вот вещи, не буду называть имя, оно известно очень. О нем есть документ такой внутренний, причем внутренний. Что, значит, по показаниям такого-то арестованы такой. Как-то нам казалось сначала, ну уж это-то, наверное, правда, это совершенно внутренние документы. А потом оказалось, что и эти документы все в каких-то случаях всплывало, что это ложь, что это все состряпано. Вообще бывало такое, что человек расстрелян, а заводится дело. И вот то, что называлось, оно, правда, это предназначалось не для церковных людей, есть только высших каких-то иерархов, а для политических и государственных каких-то деятелей или военачальников. Вот этот разряд следователей, литераторы и забойщики.
То есть делились следователи, да, их назывались забойщиками,
да, которые... литераторы. То есть литераторы, значит, они просто составляли протокол допроса, что называется, от фонаря он может быть. Потому что те безумия, в которых признавались там насчет того, что нарушен ход льдов в Ледовитом океане, там или...
Да, или рыть туннель там.
Или рыть туннель, или бесконечные, значит, покушения на Сталина и прочих. И в основном измены и шпионаж. А у нас была такая еще формулировка – подозрение на шпионаж. И никаких доказательств. Абсолютно. И человек идет под расстрел. Вот. Причем бывало иногда такое, что ну, просто абсолютно необъяснимо, как нормальный человек это мог себе позволить. И потом, когда пересматривалось дело этого, следователь спрашивает, ну, как вы могли написать такое? А там же набирали и пожарников, и ЗАГСов, людей не хватало. И они отвечали, что «а у меня не было уголовного кодекса в кабинете, он даже его вообще не видел и в руках не держал».
И писал такие от ветра головы своей, что в голову придет.
Ну да, и поэтому, вот ну что можно говорить? Некоторые похожи на правду, некоторые дела. И там как бы вопросы-ответы, во-первых, по языку всегда можно узнать. Потому что там архиерей, ясно, что он так никогда не скажет, что я там занимался террористической деятельностью в пользу там такой-такой-такой, или шпионажем в пользу такой-то страны. Ну, чистое такое чекистское выражение. Вот. Но есть там и такие вещи, как церковные священнослужители, монахини, они там говорили, что советская власть – это от сатаны, что я с радостью умру за Христа. И я это сначала думала, ой, как хорошо, вот все. А потом я тоже поняла, что и даже этому нельзя верить. Потому что это шло прямо одинаковыми совершенно словами из дела в дело. И ясно, что они просто... Ну, кто-то так сказал, и они стали это употреблять и дальше.
Тиражировать. Ну, а вот меня потрясло тоже, когда вы рассказывали, в общем, о мужестве именно монахинь и как-то вот их стойкости. Этому можно верить из дел?
Ну, знаете, там надо очень-очень выборочно. Вот, например, в деле Конкиной Варвары, она прославлена была, там можно... верить, потому что там идет повествование, там все время какие-то допросы, расспросы, и написано «немотивированный отказ давать следствию показания». И вот идет этот все время немотивированный отказ. Это редко довольно встречается в делах. Но я думаю, ну, до конца будет держаться человек. А в конце все равно там я то-то там согласен. Что-то там признается она как бы. Но язык абсолютно не ее. И как раз вот на ее примере вот видна была вот эта вся эпопея акции по инвалидам. Это когда из Ленинграда перевелся нарком Заковский, Реденс, который здесь был наркомом, был отправлен в Казахстан, а вместо него был переведен из Питера Заковский. Питер вообще все время соревновался с Москвой.
И в этом ужасе, да?
И в этом ужасе они все время хотели быть первыми. Они соревновались друг с другом, отделение с отделением, город с городом. И вот, а Питер, он всегда соревновался с Москвой, и он ее перещеголял. У него больше расстрелянных, чем в Москве. Из того количества, которое мы знаем, мы, конечно, точные цифры никто не может нам сказать. А Конкина вот попала под эту акцию. Да, Заковский, когда он перевелся, его перевели из Ленинграда в Москву, он сначала, значит, начал с того, что он стал учить всех бить. Для начала заключенных он говорил, что для начала нужно дать в морду, чтобы человек почувствовал, а потом уже начинать допрашивать. И показывал примеры, как это нужно делать, и ногами в живот бил, и... И там, значит, вслед за этим они и так били. А уже здесь у них совершенно были развязаны руки, и Вот наш Бутовский полигон, он прошел через это месиво все. Потому что 1938 год. Он всего был в Москве 2,5 месяца. Меньше даже немножко. Этот Заковский. Но столько натворил. И он, придя оттуда из Питера, значит, он сказал, что этот контингент инвалидов, а тюрьмы переполнены, а лагеря их не принимать, нечего с ним возиться. Я в Ленинграде весь такой контингент пострелял. И здесь то же самое нужно сделать. И были составлены списки. И вот в этот список вошла вот эта Варвара Конкина. Есть один список сохранился. Они вообще все хранили. Но вот эти списки они уничтожили. Там больше 1500 человек было. Один список, там на сколько-то десятков сохранился. Там сначала имя, имя, отчество, фамилия, значит, срок, по которому человек уже был обвинен. Потом медицинское освидетельствование. И потом расстрел. То есть вот эти люди, которые получили там кто 3, там даже маленькие сроки были, 3, 5, 7 лет. После того, как медицина признавала их инвалидами, это записывалось, и человек обвинялся к высшей мере наказания.
Присуждали, да, ему присуждали высшую меру?
Да, потому что он никому не нужен был. В тюрьме он не нужен был, в лагере он не нужен был.
А место надо выпустить сказать. Нельзя?
Нет, ну выпустить как? Как же можно выпустить? Человек, который уже все это видел и прошел через это все. И вот эта Конкина, она, и, кстати, это касалось не только Конкина. Вначале человек признан здоровым, в анкете это всегда написано, бывает, а в конце вдруг он инвалид. Или вначале врали, значит, что человек здоров, или довели до такого состояния, что он превратился в инвалида.
Да довели скорее.
Скорее довели. Причем там вот один документ попался на своего начальника отделения Ракитина. У него столько они переломали всего, там несколько ребер и перелом основания черепа, и еще там еще что-то, и все несовместимое с жизнью. Это допрос. Но там его просто убили на допросе, он умер. Вот. А значит, вот Варвара Конкина, она вошла вот в это количество инвалидов, которые были расстреляны на Бутовском полигоне только за то, что они больны или превращены. Были больных людей.
Но она была монахиня, да?
Она была монахиня, да.
А вот на ваш взгляд, вы, наверное, близко сталкивались тоже вот с темой, когда комиссия все-таки прославляла. То есть там должны были какие-то абсолютные, то есть, чтобы не было никаких сомнительных моментов или как? Вот по какому принципу?
Там, в принципе, должно быть, мне очень не нравится это выражение. Я просто считаю, что оно кощунственное, что дело чистое или нечистое. Вот если дело чистое, то есть если человек не сознался, что он был против советской власти, хотя почему это должно считаться грехом, мне непонятно совершенно.
Потому что действительно.
Непонятно совершенно. И там не донес ни на кого, и не было там каких-то имен многих, названных им. Вот это дело чисто. Если там есть имена какие-то, а мы знаем, как это делалось, это... В первую очередь забирались все записные книжки, телефонные книжки, письма. Вот это в первую очередь забиралось, потому что оттуда шли имена, кого можно еще арестовать. Иногда вот, знаете, там бывали такие случаи, в чем это деле, Тимирева, по-моему, что там 2 или 3 страницы полностью заполнены имя, отчество, фамилия и полный адрес и телефон. Но нету таких людей, которые бы знали столько адресов своих знакомых. Причем, так как Тимирев художник, это были все известные какие-то художники, скульпторы, там, архитекторы с полными адресами. Ясно, что это взято было из его записных каких-то книжек. И вот это уже служило препятствием для прославления, если есть имена. Кроме того, значит, просто знакомые осведомители, они же были. И их было очень много. И часто это были самые близкие люди, о которых никто не мог бы подозревать, что они могут предать человека. Они все это спокойно называли. Были штатные осведомители, были нештатные. То есть, одни получали денежки, другие из удовольствия доносили. Они называли эти имена. И потом эти имена вставлялись как бы в названные самим арестованным. То есть, здесь это непредсказуемо. Что там варилось? И где там правду искать? Поэтому судить о святости по следственному делу – это абсолютное, полное безумие. Если не сказать, просто глупость человеческая. И я думаю, что когда-нибудь над нами просто будут смеяться. Причем я знаю, что, не будем называть имена, сделано очень много, огромная работа, написано много очень пострадавших. Но вот это отношение, такое доверие к делам рук чекистов, оно просто говорит о каком-то неразумии человеческом.
Ну вот все-таки на юбилейном соборе было прославлено больше 1000 наших новомучеников.
Это хорошо. То, что прославили, это хорошо.
Это замечательно.
Да.
Ну, пусть они по-своему выверяли, как могли.
Да.
Но ведь тоже было, обратили внимание на то, что по количеству прославленных новомучеников потом восстановилось такое же количество храмов. Это как бы, ну, не знаю, насколько это метафора.
Ну, сейчас вот остановлено, а храмы продолжают расти. Поэтому я не думаю, чтобы это было серьезно связано.
Ну, так это как-то такая символика, она радовала.
Ну, да, ну она пусть и радует, действительно. Но вот сейчас вот 200 храмов в Москве будет построено, а 200 новомучеников не будет за это время, потому что пока что все остановлено. Поэтому это уже нарушается, эта система.
А остановлено кем и почему?
Тяжелый вопрос.
Ну, допустим, закрыли дела, и доступ в ФСБ прекратился.
Нет, не закрыли. Это неправда. И там сидит человечек и продолжает работать там по этим следственным делам. И мы работаем по следственным делам. Там одна вещь такая, они требуют, причем это стали требовать со временем. Раньше этого не было. Когда тех прославляли, этого не было. Чтобы целиком дело было ксерокопировано. Вот целиком. И чтобы промежуточные дела обязательно были представлены. Если это вот 37-го года дело, то там обязательно будет упомянуто, что он арестовывался еще тогда-то и тогда-то. Они все дела сохранились. Далеко не все. Я думаю, что 60% сохранилось. Потому что мы очень часто заказываем какого-то человека, а дело не находится.
Вот, Лидия Алексеевна, ну вы со своей стороны, имея такой колоссальный опыт, вы уже сколько лет, получается, занимаетесь, работаете с делами репрессированных?
Ну, где-то лет 20, года 24.
Ну, а к вашим вот услугам, как говорится, к вам обращались комиссия, члены комиссии? Вообще как-то вас привлекали к саму вопросам прославления?
Так, комиссия сама по себе, а институт наш сам по себе. И мы вот создавали базу данных.
Но ею пользовались?
Да, ею пользуются во всем мире. Просто там огромное количество запросов каждый день. Вот и я, например, почему-то особенно теперь изнемогаю просто от звонков и от просьб, особенно по почте, по электронной, о том, чтобы вот найти дедушку, там, бабушку, не обязательно священников, а просят и таких людей. Раньше нам давали разные дела, а сейчас нам дают только священников. Но мы этому рады, потому что не знаю, сколько это продлится еще. Пока что дают, и пока никаких препон нет.
Лидия Алексеевна, а вот на ваш взгляд, если бы вы занимались, вот участвовали в комиссии по прославлению, какой бы ваш подход был в этом вопросе?
Во всяком случае, я не делала бы выводы из следственных дел, а иногда и очень часто, и вот в прославленных даже делах ничего нету другого, кроме сведений из следственного дела. Нужно по возможности, ну оно и делалось по возможности, что нужно узнавать предыдущую жизнь и какие-то поднимать там большие неподъемные вообще пласты об этом человеке, но это не всегда возможно. И мне просто кажется, что это как бы совсем не обязательно, что нужно прославлять человека. Они изначально прославлены. Вот те, кто... Вот сколько дел я видела, там никогда я не увидела ни одного дела, чтобы человек отрекся от Бога, от сана даже. Потому что те, кто отрекались от сана, они не доходили до следственных дел. Их действительно могли отпустить. Это где-то на предварительной стадии происходило. И бывало так, что есть такие случаи, когда человек отрекся от сана и потом всю жизнь страдал, мучился, себя проклинал, что он вот предал.
Ну, таких ведь совсем немного, да?
Ну, есть такие. И находились батюшки, которые милость проявляли и как-то понимали вот это, что человек... Ну, там у нее там шестеро детей, там мать, жена, которые, значит, во-первых, им всем угрожали, в первую очередь, их родными, и некоторые просто не могли этого выдержать. Таких вот, как матушка, например, отца Николая Пескановского, которая писала, мы радуемся, а их батюшка находился на Соловках. Она ему пишет, мы так радуемся, что ты на Соловках страдаешь за Христа. Порадуйся и ты за нас. Мы тоже сподобились быть гонимыми за Господа. Значит, их с детками куда-то за 200 километров отправили. Но таких, наверное, все-таки было немного. Это уникальные люди. Он сам это письмо со слезами показывал батюшкам, чтобы они посмотрели, какая матушка, какие бывают люди.
Лидия Алексеевна, мы только начали говорить на эту тему, мы только коснулись Бутова, даже не смогли рассказать о многих погибших и священнослужителей, и мирян, не говоря уже о самых разных простых людях. Я предлагаю продолжить этот разговор в следующий раз и не останавливаться только на Бутова, а все-таки коснуться все-таки вашей такой многолетней деятельности, и будем больше даже говорить конкретно тоже о судьбах людей, о их гибели. Спасибо вам огромное, низкий вам поклон и помощи Божией в этом важнейшем деле, важнейшем.
Спасибо всем, кто любит новомучеников, и не только новомучеников, а всех пострадавших.
До скорой встречи, всего доброго.
Спаси Господи.
Вы прослушали четвертую часть интервью с Лидией Алексеевной Головковой, автором нескольких книг, исследователем дела репрессированных после Октябрьского переворота. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.